Хулии никогда не удавалось с точностью вспомнить, когда она узнала, что Сесар гомосексуалист. Возможно, это доходило до нее постепенно, от раза к разу, иногда благодаря интуиции, иногда какой-нибудь показавшейся странной детали. Однажды, ей только что исполнилось 12 лет, выйдя из школы, она заглянула в антикварный магазин и увидела, как Сесар погладил по щеке молодого человека. Только это, короткое прикосновение кончиками пальцев и больше ничего. Молодой человек пропустил вперед входившую Хулию, улыбнулся ей и исчез. Сесар, закуривавший сигарету, посмотрел на нее долгим взглядом и лишь потом принялся заводить свои многочисленные часы. Через несколько дней, играя с фигурками Бустелли, Хулия спросила: «Сесар, тебе нравятся девушки?» Антиквар, сидя за письменным столом, просматривал свои книги. Вначале он как будто не расслышал вопроса. Лишь спустя несколько мгновений он поднял голову, и его голубые глаза спокойно встретились с глазами Хулии. «Единственная девушка, которая мне нравится, — это ты, принцесса. А другие? Какие другие?» Больше никто из них не произнес ни слова. Но в тот вечер, засыпая, Хулия думала о словах Сесара и чувствовала себя счастливой. Никто не отнимет его у нее, опасности нет, и он никогда не уйдет далеко, в то место, откуда не возвращаются, как не вернулся ее отец. Потом пришло другое время. Время долгих рассказов в золотистом освещении антикварного магазина. Молодость Сесара, Париж и Рим, перемешанные с историей, искусством, книгами и приключениями. И мифы, проживаемые вместе. Остров сокровищ, читаемый глава за главой среди старых сундуков и покрытых ржавчиной сабель. Бедные сентиментальные пираты, чувствовавшие в карибские лунные ночи, как смягчаются их каменные сердца при мысли о старушке-матери. Потому что у пиратов тоже были матери. Даже у таких утонченных мерзавцев, как Джеймс Крюк, который прославился особой изощренностью своих выходок и который, тем не менее, в конце каждого месяца посылал несколько испанских золотых дублонов, чтобы облегчить старость той, что дала ему жизнь. А в перерывах между рассказами и чтением Сесар извлекал из какого-нибудь сундука пару старых клинков и показывал Хулии, как дрались на них флибустьеры, обучая ее приемам. Вот это выпад, вот это репост, вот так защищают лицо, а вот так бросается абордажный крюк. Он доставал также секстант, чтобы она могла ориентироваться по звездам. И стилет с серебряной рукоятью работы Бенвенуто Челлини, который, кроме того, что был ювелиром, выстрелом из аркебузы убил коннетабля де Бурбона во время разграбления Рима. И ужасный кинжал Мизерикорд, длинный и зловещий, который паж черного принца вонзал в прорезь шлема французских рыцарей, сбитых с коней в битве при Креси. Прошли годы. В Хулии начала пробуждаться девушка, женщина. И настал черед Сесара молча выслушивать ее рассказы, ее секреты и тайны. Первая любовь в 14 лет. Первый любовник в 17. В таких случаях антиквар слушал, не вставляя своих замечаний, не высказывая собственного мнения. Только под конец всегда улыбался. Хулия отдала бы все, что угодно, лишь бы в этот вечер увидеть перед собой эту улыбку. Она придавала ей храбрости и лишала события их сиюминутной, заслоняющей все остальное на свете важности, определяя их точное место и масштаб в коловращении мира и вечном беге жизни. Но Сесара не было рядом, так что приходилось справляться в одиночку. Как частенько говаривал антиквар, нам не всегда удается выбирать компанию или судьбу по своему вкусу. Она приготовила себе порцию водки со льдом и улыбнулась в темноте, остановившись перед фламандской доской. Так же, как все, и следовало признать это честно, она жила с впечатлением, что если произойдет что-либо дурное, это случится с кем-то другим. «С главным героем никогда ничего не происходит», — вспоминала она, отхлебнув глоток водки, кубик льда звякнул о ее зубы. «Умирают только другие, второстепенные персонажи, как Альваро». Она прекрасно помнит, что пережила уже сотню подобных приключений и всегда выходила из них невредимой, слава богу. Или кому? Она посмотрелась в венецианское зеркало. Еще одна тень среди окружающих ее теней. Бледноватое пятно лица, нечетко обрисованный профиль, большие темные глаза. Алиса заглянула в комнату из своего зазеркалья. Потом она посмотрелась в картину Ван Гюйса, в нарисованное зеркало, отражавшее другое, венецианское. Отражение, отражение, отражение. И снова, как в прошлый раз, у нее закружилась голова. И она подумала, что в такой поздний час зеркала, картины и шахматные доски, похоже, играют недобрые шутки с воображением. А может быть, дело просто в том, что время и пространство в конце концов становятся понятиями настолько относительными, что ими вполне можно пренебречь. И она отпила еще глоток, и лед снова звякнул о ее зубы. И она почувствовала, что если протянет руку, то может поставить стакан на стол, покрытый зеленым сукном, как раз туда, где находится спрятанная надпись между неподвижной рукой Роже Арасского и шахматной доской. Она подошла ближе к картине. Сидящая у стрельчатого окна Беатриса Остенбургская со своими опущенными глазами и книгой на коленях напоминала Хулии «Богородиц», каких писали фламандские художники в несколько наивной манере. Светлые волосы, туго зачесанные назад и убранные под шапочку с почти прозрачным покрывалом. Белая кожа, и вся она, торжественная и далекая в этом своем черном платье, так не похожем на обычное одеяние из алой шерсти, знаменитой фламандской ткани, более драгоценной, чем шелк и парча. Черный цвет, теперь Хулия понимала это абсолютно ясно, был цветом символического траура. Вдовьего траура, в который Питер Ван Гюйс, гений, обожавший символы и парадоксы, одел ее, но не по мужу, а по убитому возлюбленному.